2, кассета 3. Не будем же считать эту хвалу делом маловажным, но прежде уст пусть возносит ее жизнь наша, и прежде языка пусть взывает наше поведение. Тогда и молча мы можем хвалить Бога, и взывая будем совершать стройную песнь жизнью. Толкование на Псалом 112. Впрочем, не только этому научает нас Псалом, но и тому, чтобы всем быть в согласии составлять совокупный хор. Здесь говорится не одному или двум, но целому народу. Как Христос, приводя нас к согласию и любви, заповедал совершать общую молитву и от всей церкви, как бы от одного лица, говорит: «Отче наш, сущий на небесах, и оставь нам долги наши, как и мы оставляем, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого», употребляя постоянно множественное число, и повелевая каждому, хотя бы он молился один, хотя бы вместе с другими, молиться и за братьев, так и пророк призывает всех вообще к согласию в молитве и говорит: «Хвалите имя Господне». Что значит это прибавление имени? Оно особенно выражает расположение говорящего, но указывает и на нечто другое. На что же именно? На то, чтобы имя Его прославлялось через нас, чтобы оно было явно хвалимым и посредством нашей жизни. Оно достохвально по самому существу своему, но Бог хочет, чтобы и в нашем образе жизни сияла эта похвала. А чтобы тебе убедиться в этом, выслушай следующее. 112.2. «Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек». Что говоришь ты? Разве оно не благословенно, хотя бы ты и не молился? Видишь ли, что он говорит не о том благословении, которое присуще Богу и принадлежит Ему существенно, а о том, которое воздается Ему людьми. Об этом благословении Павел говорит в словах: «Прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших». Бог высок, велик и славен сам по себе, но Он становится таким и людей, когда служащий Ему являет такую жизнь, что все видящие их благословляют Господа. Христос заповедал нам говорить всегда в молитве: «Да светится имя Твое», то есть «да прославится через нашу жизнь». Как порочную нашей жизни Он хулится, так добродетельную прославляется, благословляется, освящается. Смысл слов Его следующий: «Удостой нас всегда вести жизнь добродетельную, чтобы имя Твое было благословленное через нас. От восхода солнца до запада да будет прославляемое имя Господне». Видишь ли, как Он предназначает новую жизнь и открывает высокое достоинство Христовой Церкви. Хвально не в Палестине, не в Иудее, но по всей вселенной. А когда это сбылось, как не тогда, когда стала процветать наша Церковь? В древности оно не только не прославлялось в Палестине, но и хулилось обитавшими в ней иудеями. «Ибо ради вас, говорит пророк, имя Мое хулится в народах». Исаия 52:5. А ныне оно славится по всей вселенной. Выражая это, и другой пророк говорит: «Явится Господь, и истребятся все боги земли. Ему же будут поклоняться каждый с места своего». Сафония 2:11. Пророк же Малахия 1:10 говорит так: «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, лучше, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших не благоугодно мне, ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить семям имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф». 323. Видишь ли, как Бог отверг и прекратил иудейское служение и по всей вселенной предвозвестил и распространил жизнь и служение нашей Церкви. Пророк, сказавший это, жил после возвращения из плена Вавилонского и в то время проповедовал, дабы иудеи не говорили, что он возвещает о разрушении и плене Вавилонском. Это возвещает ангел. Тогда, когда плен уже кончился, и иудеи возвратились к прежней своей общественной жизни, предсказывая разрушение, бывшее при Веспасиане и Тите, после которого не будет перемены бедственных обстоятельств, так как за ними последовали уже дела нашей Церкви. Поэтому пророк и говорит: «Потому велико будет имя мое в народах», то есть благословенно, прославляемо их жизнью, как и здесь говорится: «благословенное имя Господне». «Высок над всеми народами Господь». Стих 4. Видишь ли опять, что народы принимают служение Ему, и не один, не два или три, но все живущие во Вселенной. Что яснее этого пророчества? Почему же Господь высок над всеми народами? Потому ли, что мы величаем Его, не прибавляя, впрочем, Ему высоты? Нет. Но потому, что в учении, богослужении, поклонении и во всем прочем не представляем ничего унизительного для Него, как иудеи, а все гораздо лучше и возвышеннейшее. Такова и самая жизнь Церкви. Сколько неба выше земли, столько эта жизнь выше древней. Поэтому Он и говорит: «Высок над всеми народами Господь». Величая богослужением, мы знаем и то, что и это с Его стороны есть снисхождение, потому что хотя наше служение и выше древнего, однако оно ниже Его достоинства. Павел, показывая различие ведения существующего ныне и имеющего быть в будущей жизни, говорит: «Когда я был младенцем, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, когда же стал мужем совершенным, то оставил младенческое». И еще: «Отчасти мы разумеем, отчасти пророчествуем, и видим теперь, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, а тогда же познаем лицом к лицу». Этим он выражает, что ведение настоящее настолько отстоит от будущего, настолько младенец от мужа, достигшего совершенного возраста. «Над небесами слава Его», сказав о хвалении и величании Бога посредством человеческой жизни и научив именно так величать Бога, так хвалить, так превозносить, пророк побуждает нас еще к большей добродетели, показывая, где особенно совершается такая хвала. Где же? На небесах. Там слава Его. Ангел особенно прославляет Его, прославляет не только по собственной природе, но и через послушание людей, которым они служат, ревностно содействуя исполнению желаний и заповедей Его. Поэтому и говорит пророк: «Сильнее крепостью творящее слово Его». И в Евангелии Христос заповедовал молиться так: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». То есть, как ангелы светят имя Его, чуждаясь всякого порока и ревнуя добродетели, так да сподобимся и мы светить Его. Это выражает пророк и здесь. «Над небесами слава Его». Итак, не смотри только на твари, видимые на земле, и на стройность неба, но вознесись умом от чувственного к духовному, к красоте тамошних существ и к светлости тамошней жизни, и тогда ты узнаешь, каким образом над небесами слава Его. «Кто, как Господь, Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю?» Как возвышены, по-видимому, эти слова. Но если представишь, о ком они сказаны, то они будут весьма недостаточны. И здесь, как я говорил, не должно останавливаться на словах, но возноситься мыслью. В самом деле, как может обитать на небесах, наполняющий небо и землю, вездесущий, сказавший: «Я есть Бог не только вблизи, но и вдали»? Иеремия 23:23. «Измеривший небо пядью и землю горстью, содержащий круг земли». Но так как пророк говорил иудеям, то он употребляет такие выражения: «мало-помалу возвышая их душу, окрыляя и постепенно возбуждая их ум». Потому он и не сказал просто «живущие на высоте и на смиренных презирающие», но сказал прежде: «Кто, как Господь Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется», а потом превосокупляет, «презирает на смиренных, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего». Сказал первое, что показать для чего он говорит последнее, именно по причине немощи иудеев, склонных к идолослужению и поклонявшихся богам, заключенным в определенных местах и храмах. Потому он и делает некоторое сравнение между ними. Хотя Бог несравненно превосходит всех, приспособляя речь свою к немощи слушателей. Как я прежде сказал и не перестану часто говорить, он заботился не о том, как бы сказать что-нибудь достойное славы Божией, но как бы сказанное было понятно для слушателей. Потому он мало-помалу и возвышает их, впрочем, не останавливается на низших понятиях, но открывает опять другие, высшие, преклоняется, чтоб презирать на небо и на землю, выражая, что Бог везде и там и здесь. Он низали смотрит на землю, как бы заключенный в небесах, но как вездесущий и всему соприсущий. 325. Видишь ли, как он мало-помалу окрыляет ум слушателей. Таким образом, возвысив слушателя от земли и устремив к небу, расположив его опять размышлять о предметах высших, далее он переходит к другому доказательству силы Божией и говорит: «Из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, и ничтожный возвышает дело силы великой и неизреченной». В других местах говорится напротив, что Бог смиряет высокое, например, «Он укрепляет опустошителя против сильного и опустошает входящих в крепость». Здесь сказано, что он может возвышать и малых. Таков общий смысл речи. Если же кто захочет понимать его в переносном смысле, тот увидит, что это исполнилось на язычниках. Увидит, что и на нас, людях, живущих по пришествии Христовом, Амос 5.9. Что беднее нашей природы? Однако Христос возвысил ее, вознес вместе с начатком нашим на небо и посадил на престоле Отчим, чтобы посадить его с князьями народа его. Здесь седалищем, куда садит, он называет здесь тленность и происходящую от того часто изменчивость, внушая, что для Бога все легко и удобно. Далее переходит к другому важнейшему предмету. Какому? К тому, что Бог может не только изменять обстоятельства и недостатки и заменять совершенством, но переменять законы самой природы, неплодную делать матерью. Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Это исполнилось над Анной, исполнилось и над многими другими. Видишь ли, как совершенно, как полно это песнопение. Пророк сказал, как совершится исправление вселенной, как прекратится иудейство, как воссияет новая жизнь церкви, как везде будет приноситься жертва. Потом, желая сделать слова свои достоверными для людей грубых, подтвердил речь свою о будущем тем, что уже было. Смысл слов его следующий. «Не сомневайся, человек, что будет такая перемена, что Бог введет и отвергнутые народы в величайшую славу. Не видишь ли, как это ежедневно исполняется, как смиренные возвышаются и садятся с князьями? Не видишь ли, как поврежденная природа исправляется, бесплодные делаются матерями?» Нечто подобное произошло и с церковью. Она была неплодною, но стала матерью многих детей. Поэтому и говорит Исаия: «Возвеселись, неплодно не рождающая, возгласи и воскликни, не мучившись родами, ибо у оставленной более чад, нежели у имеющей мужа», предвозвещая то, что имело произойти с церковью. Таким образом, здесь пророк и окончил речь, доказав достоверность пророчества и событиями, уже совершившимися, и величием Божиим. Все, что угодно Богу, легко совершается. Он может и природу изменить, и смиренных возвысить, и нравы исправить. Итак, зная все это, будем исполнять должное с нашей стороны, и мы удостоимся всякой славы, взойдем на неизреченную высоту, получая помощь от Бога, которому слава и держава, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 326. Псалом 113. Когда вышел Израиль из Египта, и дом Якова из народа иноплеменного, Иуда сделался святыней его, Израиль владением его. Здесь пророк свидетельствует о великом снисхождении и милости Божией. Какой? Той, что он наперед являет собственную силу, а потом и требует поклонения себе. Это выражает пророк словами: «Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, тогда, говорит он, явил свою силу знамениями в Египте и в пустыне, Тогда и усвоил себе народ израильский. Так поступил он и с Адамом. Наперед сотворил мир и явил могущество своей премудрости и силы, а потом создал человека и потребовал от него поклонения себе. Так и единородный Сын Божий наперед являл многие различные знамения, а потом требовал веры. Потому и людям, приходившим к нему вначале, как еще не получившим от него залога и доказательства его божественности, он не говорил, веруете ли, что могу сотворить это, а только показывал знамения. Когда же он по всей Палестине оставил памятники своей силы, исцеляя телесные недуги, истребляя зло, проповедуя о царстве, преподавая спасительные законы, тогда и стал требовать веры от приходивших к нему. Люди стараются наперед приобрести власть, и тогда уже начинают благодетельствовать. А Бог начинает с благодеяний. Но что я говорю о других благодеяниях, когда он наперед претерпел самый крест, и потом победил вселенную, доказав делами свое о ней попечение. Это и выражает здесь пророк в словах псалма. Иуда сделался святыней его Израиля, владением его, когда вышел Израиль из Египта. То есть, при удалении, при освобождении из Египта. Не сказал просто «от Египта», но присовокупил. Из людей варварских, из народа иноплеменного, названием врагов, показывая попечение Божие. От столь жестоких, бесчеловечных, варварских египтян они не могли бы освободиться, если бы не получили помощи от крепкой руки и непобедимой десницы. Действительно, египтяне были свирепее диких зверей, грубее камней. Будучи поражаемы бесчисленными ударами, они не смягчались. Так, назвав египтян народом варварским, пророк выразил превосходство силы Божией, которой он столь дикий, столь жестокий народ отчасти убедил, отчасти принудил против воли отпустить рабов, а потом потопил противников в море и таким образом освободил народ свой. Что значит «Иуда сделался святыней его»? Иначе сказать «сделалось народом, служащим ему, народом, преданным ему, народом, усвоенным ему». Собственно же, святыня называлась храм, святилище, святое святых, как и Захария говорит о некоторых спрашивающих. «Плакать ли мне здесь у святыни, или будем поститься?» Указывая на возвращение кивота и всего прочего. Иуда сделался святыней его. Прежде она была страною нечистой и презренную, а когда вступил в нее народ израильский, тогда сделалась святыней его. То есть святыня введена в нее соблюдением закона, жертвоприношениями, богослужением и другими священными обрядами. Израиль – владением его. Что значит Израиль – владением его? Значит, подвластен ему. Хотя вся вселенная находится под властью его, но эти люди подвластны и по особенной близости к нему. Им он сообщал пророчество, беседовал с ними и преимущественно устроял дела их. Еще и в другом отношении эти люди были его народом, именно в том, что по его мановению они часто и выходили на войну, и предпринимали многое другое. Освободив их из рук варваров, от насилия, рабства, крайней опасности и несчастья, он сделался царем их. Потому и в другом месте, оправдывая себя и показывая, что он наперед сам от себя давал им, а потом требовал себе воздаяния от них, он сказал, «Когда ты был в пустыне дом Израилев, или страною мрака. Смысл этих слов следующих. Был ли я бесплодным для вас? Не сообщал ли я вам бесчисленные блага? Не изменил ли самому самую природу? Не заставлял ли стихии служить вам? Не даровал ли вам жизнь, свободную от трудов человеческих?» Иеремия 2.31. Поэтому он и говорит. «Был ли я для вас пустынею, дом Израилев? То есть не сообщил ли я вам бесчисленные блага, освобождение из Египта, избавление от варваров, явление чудес, жизнь в пустыне, наследие Палестины, покорение язычников, постоянные трофеи, непрерывные победы, чудные знамения, непрерывные чудеса, плодородие земли, умножение вашего рода, славу по всей вселенной и многие другие. Видишь ли благодеяние Божие? Поэтому он и превосокупляет. Или землей неплодной? То есть, не пользовались ли вы от меня бесчисленными плодами? Не благословлял ли я вход ваш и исход ваш, стада ваши и паствы ваши, хлеб ваш и воду вашу? Не оградил ли я вас безопасностью? Не сделал ли вас неприступными, страшными и непобедимыми? Не текло ли к вам все, как из источников земли и с неба? Владыка тем особенно являет себя, что промышляет о подданных, печется и заботится о них. 328. Потому и Христос не сказал: пастырь добрый принимает честь и служение, но душу свою полагает за овец. В том и заключается власть, в том и состоит мудрость пастырская, чтобы презирать свои выгоды и заботиться о благе подчиненных. Начальник тоже, что врач, или даже больше врача. Врач доставляет исцеление своим искусством, а начальник, кроме того, и собственными опасностями. Так поступал и Христос, претерпевший заушение, распятие и бесчисленные страдания. Поэтому и Павел сказал: «И Христос пришел не себе угождать, но, как написано, поношение поносящих тебя пали на меня». Итак, пророк исчисляет здесь два или три более благодеяния. Говорит, что Бог избавил иудеев от варваров, освободил от иноплеменников, вывел из рабства, прекратил их труды и бедствия, совершил бесчисленные чудеса, а потом удостоил их сделать своей святынею и подданными, потому что это немалый род благодеяния, что он избрал их в свое владение. Море увидело и побежало, и Иордан обратился назад. Смотри, как он усиливает речь и указывает на большее благодеяние. Для чего, говорит, упоминать о варварах и язычниках, когда и самая природа покорялась, отступала и возвращалась назад, видя предводителей, давая путь вождю народа? Действительно, все тогда покорялось и уступало народу еврейскому, дабы он знал, что все происходившее с ним было не следствием усилий человеческих, но чудесным действием божественной неизреченной силы. И заметь выразительность речи, как прекрасно пророк составил ее. Он не сказал «отступало» или «удалялось», но что? «Море увидело и побежало». Выражением «побежало» он хочет показать быстроту отступления, силу страха, легкость действия Божия. А дабы кто не подумал, что это явление было периодическое или случайное, он с того времени более не происходило оно, но было только однажды, когда повелел Бог, и притом действовало различно на различные лица. Беспорядочное течение вод, как бы разумное и одушевленное по повелению Божию, одних спасло, а других погубило. Для одних сделалось гробом, а для других колесницей. Тоже можно видеть и в пищи Вавилонской. Огонь, действовавший простым и обыкновенным образом, обнаружил великую разборчивость. Когда Бог повелел одних, находившихся внутри его, он спас, а других, находившихся вне, объял и умертвил. Иордан обратился назад. Видишь ли, как чудеса совершались в различные времена и в различных местах. Дабы иудеи знали, что сила Божия распростерта везде и не ограничивается местом, Бог являлся совершающим чудеса везде. И в пустыне, и в стране варваров, и в море, и в реках, и при Моисее, и при Иисусе. И везде сопровождали их знамения, чтобы, смягчив чудесами свою бесчувственную душу и грубый ум, они сделались покорными и способными к принятию Богопознания. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Здесь представляется нам немаловажный вопрос. Некоторые в недоумении говорят: а вышесказанном мы знаем, что оно было. История передала нам, что и Черное море разделилось при исходе израильтян, и Иордан обратился назад, когда проходил Кивот. А о том, чтобы горы и холмы скакали, мы не видим нигде письменного свидетельства. Что же сказать на это? То, что пророк, желая сильнее выразить радость и величие чудес, представляет и самые неодушевленные твари играющими и скачущими, как бывает с веселящимися. Поэтому он и употребляет подобие, как овны, как агнцы, эти бессловесные, когда радуются скачками, выражает свою радость, как другой пророк, изображая бедствие, говорит, что виноград рыдал и вино плакало. Исаия 24.7. Не в том смысле, будто виноградник действительно рыдал, разве может рыдать виноград? Но, желая выразить чрезмерность скорби, усиленным образом представляет и неодушевленные твари, как бы участвующими в скорби. Так и здесь пророк представляет тварь, участвующая в радости, чтобы показать величие этой радости. Так и мы, встречая какого-нибудь почтенного мужа и желая выразить происходящую от того радость, обыкновенно говорим: «Ты наполнил дом радостью», разумея не стены дома, но выражая чрезмерность радости. «Что с тобой море, что ты побежала, и с тобой Иордан, что ты обратился назад?» Продолжает речь в виде вопроса и обращается к стихиям опять в том же смысле, в каком изобразил их скачущими. Как там он говорил о них, не усвояя им чувства, но желая показать чрезмерность радости и величие совершившихся дел, так и здесь предлагает им вопрос не потому, чтобы они имели чувства и могли отвечать, но чтобы яснее выразить предмет и показать его чудесность. 330. Так как произошло нечто новое и необыкновенное, то он и делает такой вопрос, и сам предлагает ответ. «Пред лицем Господа трепещи земля, пред лицем Бога Иаковлева». Здесь он опять называет движение, выражает удивление, изумление, восторг, чтобы показать величие событий. Желая при этом показать, как велика добродетель этого мужа, Иакова, имя раба соединяет с именем Господа. Так и Павел вменяет это в великую честь святым и приписывает тому, что они отрешились от всего житейского. Он не только упоминает об этой чести, но излагает и причину ее, чтобы показать слушателю тот путь, которым он может достигнуть такого преимущества. Какого? Того, чтобы Бог назывался именем рабов. Потому и сказал по этой причине, и не стыдится Бог называть-то их Богом. Евреям 11:16. Как же Бог назывался их именем? Он говорил: «Я есть Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Исход 3:6. Излагая наперед причину такого названия, апостол и говорит Евреям 11:13. «И все сии умерли, не получившие обетования, но только видели издали и радовались». Вот причина, потому и продолжает. По этой причине не стыдится Бог называть себя их Богом. Какая же, скажи мне, причина этого? Та, что они исповедовали себя странниками и пришельцами, не имели никакой привязанности к настоящему, но, отрешившись от всего житейского, жили таким образом в земле чужой, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод. Могут ли, скажи мне, получить прощение люди жестокие и упорные, когда камень несекомый, твердый и грубый повинуется велению Божию, а человек, украшенный разумом, самое нежное создание, становится бесчувственнее камня, превращающего скалу в озеро? Пророк несекомым камнем называет здесь камень, как нелегко уступающий железу, и только с поверхности, едва раздробляемый ударом. Но и он изменил, говорит, свои естественные свойства и произвел источники вод. Творец природы может изменять самые законы ее и являть противоположные им действия, как и поступал он часто во многих случаях, показывая, что он же создал все из ничего. Таким образом, сказав о древних благодеяниях, чудесах, знамениях, как Бог избавил иудеев от рабства иноплеменникам, как вывел на свободу, как изменял стихии и все исполнял радостью, пророк обращается теперь к настоящему, прибегая к той пристани. И как прежнее совершалось не за заслуги людей, получавших благодеяния, а по человеколюбию Божию и ради имени Его, чтобы, как говорил он, не сквернилось имя мое, не хулилось, но чтобы все видели и сделал силу и могущество его, и посредством их поучались, так и теперь пророк представляет то же основание и говорит: если мы неисправны по жизни и безответны по делам, то сделай это ради имени твоего, что говорил некогда и Моисей. Согласно с ним и псалмопевец говорит: не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей. Не для нас, говорит, но не для того, чтобы нас сделать более славными и знаменитыми, но чтобы стала известна сила Твоя. А имя Его, как тогда прославляется, когда Он защищает и помогает, так прославляется и тогда, когда мы живем добродетельно и блистаем своим поведением. «Так да светится свет ваш пред людьми, — сказал Господь, — чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». и как добродетельную жизнью нашей оно прославляется, так, напротив, порочной жизнью хулится. Указывая на это, он сказал через пророка: «Ибо ради вас хулится имя мое в народах». Таким образом, не имея возможности ничем оправдать их, псалмопевец прибегает к этому, как делал и Моисей. Впрочем, Бог, пекущийся о спасении людей, не всегда так поступает. Если бы он всегда так поступал, то многие из людей беспечных сделались бы еще худшими. Имея величайшую надежду на безопасность от бедствий в том, что Бог будет постоянно спасать их для своей славы. Но этого не бывает, потому что Бог заботится не столько о своей славе, сколько о спасении людей. Если люди иногда презирают славу, то тем более Бог, который ни в чем от нас не нуждается. Но пророк, принимая на себя ходатайство за них, как я сказал, представляет в защиту их то, что было возможно, и два раза повторяет выражение: «Не нам, Господи, не нам», показывая великое недостоинство спасаемых, «но имени Твоему дай славу». Мы достойны бесчисленных бедствий, но дай не сквернится имя Твое, а милости Твоей и истине Твоей. Видишь, как ясно и сам пророк знал, что Бог, часто забывая о собственной славе, заботится только об исправлении грешников. Поэтому он и присовокупляет: «Ради милости Твоей, ради истины Твоей». То есть, по милости Твоей окажи нам помощь. Если Ты не желаешь себе славы от людей, то по милости Твоей и ради истины Твоей. Бог может, да, может не только милой, но и наказывая достигнуть славы. Но не так, говорит, поступи с нами, а по милости Твоей. Нам следовало бы воздать славу имени Твоему своей жизнью и поведением. Но так как мы этого не сделали, то поступи с нами по своему снисхождению, по милости и человеколюбию. Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах творит все, что хочет. 332. Слышу, как и ныне, многие, когда молятся, повторяют эти слова. Но боюсь, чтобы когда-нибудь не пришлось им в другом смысле говорить: где их Бог? Когда многие станут похищать, обижать и делать бесчисленные неприятности. Бог наш на небесах творит все, что хочет. Здесь пророк говорит против заблуждения неразумных, так как многие из них не знают, что есть Бог, то для истребления такого заблуждения он и говорит: Бог наш на небесах творит все, что хочет. Если на небе, то тем более на земле. А что же значит «творит на небесах все, что хочет»? Здесь он разумеет или горние силы, бесчисленные сонмы их, или повеление Божие, которое легко исполняется. Если же на земле существует великое смятение и беспорядок, то не удивляйся. Это происходит от злобы людей, от порочности виновников этого, а не от бессилия Божия. О силе и могуществе Божьем свидетельствует все, совершающееся на небе. Если же на земле не так, виновны в этом люди, сделавшие самих себя недостойными. Можно и иначе понимать это выражение, именно так, что Бог по долготерпению своему за много еще не наказывает по достоинству. Потому и нечестивые торжествуют над праведными, что человеколюбивый Бог не хочет тотчас же наказывать за каждое преступление, иначе род наш давно был бы истреблен. Пророк говорит здесь, что Бог силен, могуществен и в состоянии наказать. Это видно из дел его на небе. Но он не делает этого, соблюдая во всем долготерпение и располагая живущих порочно к покаянию. А их идолы – серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. Есть у них ноздри, но не обоняют. Есть у них руки, но не осязают. Есть у них ноги, но не ходят. И они не издают голоса гортани своею. Подобны им да будут делающие их и все надеющиеся на них. В 105-м псалме, описывая безумие идолопоклонников, пророк сказал: «Сынов своих и дочерей своих приносили в жертву бесам». Стих 37. В настоящем же он показывает бесчувственность их, по которой они прилепляются к бездушному веществу и, перечисляя все члены идолов, пространно посмевается им. Потом присовокупляют: «Подобны им да будут делающие их и все надеющиеся на них». Хотя уподобление Богу есть добродетель, но здесь оно послужило к проклятию. Представь же, каковы должны быть языческие боги, когда уподобление им подвергает решительному проклятию. Хорошо пророк составил речь свою, выставляя на вид крайнее их безумие и представляя их смешными. В самом деле, не смешно ли, скажи мне, привязываться к истукану, представляющему крайнее бесстыдство? Кто захотел бы видеть нагую женщину? А бес сидит в нагом изображении. Истуканы изображают то блуд, то безумную страсть к мужчинам. Что означает на них орел? Что Ганимед? Что преследующий деву Аполлон? Что другие отвратительные изображения? Везде сладострастие, везде разврат, везде изображение незаконных кровосмешений и неистовых страстей. И истуканы, и празднества, и торжественные собрания, и обряды их – суть выражения, памятники и училище бесстыдства. И не только бесстыдства, но и убийств человеческих. Потому тем же они и воздают честь бесам. У них нет ничего, кроме разврата, невоздержанного пьянства, жестокости, бесчеловечия, убийств. И как может видеть всякий, все праздники их состоят в этом. Таким образом, выставив на посмеяние бесчувственность идолов и безумие надеющихся на них, пророк обращается к прославлению Бога и говорит: «Дом Израилев, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь и щит». Этими словами он изображает силу Божию и несравненное превосходство его перед всеми. Описывая дела, совершенные между иудеями, он показал двоякое или троякое благодеяние Божие. Во-первых, то, что он избавил их от бесов. Во-вторых, то, что сообщил им познание о самом себе. В-третьих, то, что даровал им помощь свою. Теперь он говорит раздельно об Израиле, о священническом роде и о происходящих к нему из язычников, приходящих. Потому что священник и мирянин не равны между собой, но первый имеет некоторое преимущество, поэтому он справедливо и делает разделение. Действительно, священникам предоставлена была большая честь. 334. Потом, желая показать, что промышление Божие не ограничивалось одними иудеями, он упоминает и о прозелитах, обращавшихся из язычников, выражает, что Бог простирал помощь и благословение свое на всех. Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Что означает «благословил»? То есть даровал бесчисленные блага. И человек благословляет Бога, как, например, говорится: «Благослови, душа моя, Господа». Но благословляя Бога, он сам приобретает пользу, получая себе просвещение, а не доставляя что-нибудь ему. А Бог, благословляя, доставляет нам просвещение, сам же от нас ничего не получает. Бог есть существо, ни в чем не имеющее нужды. Следовательно, и в том, и в другом случае мы получаем пользу. Как же он благословил иудеев? Он дал им хлеб с неба, произвел воду из камня, охранял входы и исходы их, умножал стада их, назвал их народом, избранным царским священством, дал закон, посылал пророков, возвещая тоже и в другом месте. Пророк говорит: «Никакому народу ты не сделал так, и судов твоих им не явил». И другой пророк говорит: «Какой народ так мудр, как тот, кто приближает к нему, кого Господь приблизил к себе». Второзаконие 4.7. «Малое с великими». Ни одно поколение, говорит, не было лишено благословения, но на всех распространялось оно. «Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим». Видишь ли другой вид благословения, умножение рода? Поэтому другой пророк, представляя противоположное следствие в виде наказания, и говорит: «И умолились, есть малейшие более всех обитающих на земле». Это благословение они получали в Египте, хотя было бесчисленное множество препятствий, труда, притеснения, жестокость приставников. Но слова Божии ничто не останавливали. И благословение его действовало так, что в 200 лет они умножились до 600 тысяч. Тогда в этом заключалось благословение, а теперь в Новом Завете в другом, гораздо лучшем. Потому Павел и говорит: «Благословен Бог, благословивший нас всяким благословением духовным в небесах во Христе». И еще: «А тому, кто действующий в нас силою может сделать больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Ефесянам 1:3-3:20. Потому и пророки в древности, желая оказать благодеяние, подавали это благословение. Так Елисей вознаградил жену, принявшую его, дарованием сына. В Новом же Завете благословением служит не это, а гораздо лучше. Так Парфира продавщица не этого просила у апостолов. А чего? «Если вы признали меня достойной Господу, то войдите и прибудьте у меня». Видишь ли, какое различие между Ветхим и Новым Заветом? Чего желали тогда и чего теперь? Также Христос говорит, радуйтесь, что имена ваши записаны на небесах. И Павел, Бог же надежды да исполнит вас радости и надежды в вере по избыточествующему богатству вас в надежде силой Духа Святого. Римлянам 15:13. Видишь ли силу благословения, подающего неизреченные блага и не заключающего в себе ничего земного? И еще Павел говорит, и Бог вскоре сокрушит сатану под ноги ваши. А в Ветхом Завете, когда люди были более склонны к чувственности, предметы благословения были чувственные, и многочадие считалось величайшим благом. Так как от греха произошла смерть, то Бог, желая утешить род человеческий и показать, что Он не истребит его и не предаст совершенной погибели, но еще сделает людей многочисленнее прежнего, сказал «плодитесь и размножайтесь». Когда же сделалось известным, что смерть есть сон, тогда открылось достоинство девства. Поэтому Павел и говорит, «Хочу, чтобы все человеки были в воздержании, как и я, и еще хорошо человеку не прикасаться к женщине». И Христос, «Есть скопцы, которые оскопили сами себя ради Царства Небесного». Впрочем, и в древности Бог внушал прекровенно, что нужна добродетель, а не многочадие. Так, послушай, например, что говорил премудрый. «Не желай, — говорит он, — множество негодных детей». Сирахов 16:1-4. «И не радуйся о сыновьях нечестивых, когда они умножаются. Не радуйся о них, если нет в них страха Господня. Не надейся на их жизнь и не опирайся на их множество. Лучше один праведник, нежели тысяча грешников, и лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых». Но неразумные иудеи, всегда склонные к чувственности и неродящие добродетели, говорили, «Он желал получить от Бога потомство» – Малахия 2:15. «Поэтому он, желая показать, что он не этого требует, многократно предавал их погибели, когда оскудевала между ними добродетель. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю». Хорошо, прибавил он, «Господом». Это особенно и есть благословение. Получается благословение от людей, но оно касается вещей человеческих, а это величайшее благословение. Люди благословляют, то есть хвалят и прославляют обладающих богатством, властью и почестями. Но такое благословение временное, и когда оно продолжается, не приносит никакой пользы. А благословение Божие вечно и приносит величайшую пользу сотворившему небо и землю. 336. Видишь ли, какова сила этого благословения? Слова его становятся делами. Слово его создало небеса. Словом, говорит пророк Господним, небеса утверждены. Этим же словом, столь могущественным, он благословляет и тебя. Небо, небо Господу, а землю он дал сынам человеческим. Что говоришь ты? Неужели Бог избрал небо в жилище себе и, заняв места горние, назначил нам здешнее? Нет, не так. Но это слова, приспособительные к понятиям людей. Если бы это было так, то могли ли бы стоять другие слова, сказанные Богом? «Небо и землю не я ли наполняю, говорит Господь» – Иеремия 23:24. Последние противоречили бы первым, если бы мы стали принимать те буквально, а не обратили внимание на заключающийся в них смысл. Что же значит «небо небес Господу, а землю дал сынам человеческим»? Он выражается приспособительно, не заключая Бога в небесах. И слово «небо престол его, земля подножие ног его», равно как и слова «разве небо и землю не я наполняю», также не вполне соответствует достоинству Божию, а сказаны приспособительно к нам. Бог все объемлет, все носит, не нуждаясь в каком-нибудь месте, но сам, содержа все, Небо же называется домом его, потому что оно есть место, не оскверненное пороком. Здесь, следовательно, не говорится, что небо есть избранное место его, точно так же, как и в следующих словах. «Поставил пределы народов по числу ангелов Божиих» Второзаконие 32.8 или «избрал себе дом Иакова». Здесь не говорится, что будто иудеи принадлежат ему, а прочие люди не принадлежат, и лишены действий его промышления и творчества. «Он есть Бог общий всем». А выражение такое употреблено для того, чтобы показать любовь его к ним, как бывшим, по-видимому, лучше других. А что не их одних он избрал, но о всех промышляет, это показывает события, бывшие прежде Моисея, и при нем, и после него в разных случаях. Так он дал солнце, землю, море и все прочее, всем вообще. И закон естественный внедрил во всех. Авраама, персиянина, он возлюбил и переселил, но через него вразумлял и египтян, и жителей Ханаанской земли, и персов. Также через сына и внука его исправлял многих из их соседей, сколько зависело от него. Потом, когда родился Моисей, событиями, происходившими с иудеями, он руководил богопознанием египтян, жителей Палестины и затем вавилонян. Таким образом, когда пророк говорит «небо небес Господу», то выражает, что Господь пребывает в тамошних обителях, как свободных от всякого зла. Так и ты, если не будешь привязываться к земле, но сделаешься ангелом, то скоро войдешь на небо и в отеческий дом. И даже еще прежде воскресения переселишься отсюда и будешь обладать таким достоинством. Как многие из людей, избранных члены Великого Сената и живя в деревне, носят это звание, так и ты, если захочешь быть гражданином неба, то и живя здесь можешь иметь это достоинство. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя! Мертвыми он называет здесь не скончавшихся, но умерших в нечестии или сливающих во грехах. Авраам, Исаак и Яков после кончины так живы, что и живущих приводит их на память. Так Моисей, молясь об управляемом им народе, их именем умоляет Бога, упоминая об них в молитве. Так же три отрока их именем молятся о спасении и говорят: «Не оставь милости Твоей от нас, Авраама ради возлюбленного Тобой, и за Исаака раба Твоего, и Израиля святого Твоего» Даниила 3.35. Если же они имели такую силу, то как они мертвы? И Христос сказал: «Оставьте мертвецам погребать мертвецов своих». Потому и Павел называет скончавшихся не мертвыми, но успокоившимися. Не хочу вас, братья, оставить в неведении о усопших, об умерших. Праведник, и скончавшись, не умер, но спит. Кого ожидает лучшая жизнь, тот и по смерти спит. А кого ожидает бесконечная смерть, тот и при жизни умер. И при жизни мертвец. Эти последние не сходят в ад, а первые взойдут на небо и будут со Христом. Потому-то и пророк не сказал просто «живые», но «мы живые», указывая на себя самого. Почему он не сказал «живые», но прибавляет «мы»? Так и Павел сказал: «мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господне, не предварим умерших в пришествии Господне». Как здесь прибавление «мы» не дозволяет относить сказанного ко всем, а только к верным и по образу жизни подобным Павлу, так и там прибавление «мы, живые» указывает на подобных Давиду, живущих добродетельно, отныне и до века. Видишь ли, как и это прибавление означает то же. Что то же? То, что пророк говорит о живущих добродетельно. Подлинно, никто из живущих в этой жизни не живет вечно, кроме только тех, которые живут всегда славною жизнью. И грешники живут, но живут в наказании, мучении и скрежете зубов. А те во свете и славе, занимаясь вместе с бесплотными силами возношением таинственных песнопений Богу. Итак, чтобы и нам наслаждаться этой радостью, будем вести такую жизнь, чтобы достигнуть того состояния, которого не будет представить ни слово, ни ум не может и ничто другое, но которого блаженство можно познать только самым опытом. Да сподобимся его все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 338. На Псалом 114. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое. Кто, скажешь, не любит, чтобы его слушали? Многие из людей мирских. Они не хотят быть услышанными в том, что для них полезно, но просят бесполезного для них. А потом, когда их прошение исполняется, скорбят и ропщут. Полезно то, что признает и находит полезным для нас Бог. Назовешь ли голод или болезнь, или что-нибудь другое подобное, то, что Бог признает полезным и подает нам, действительно полезно. Так послушай, что он сказал Павлу. «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя в немощи совершается». Для чего были полезны гонения для него, скорби, притеснения? Услышав, что это полезно для него, апостол и сказал, «Поэтому благодарю Бога в немощах, в обидах, в изгнаниях». Итак, не всякий может радоваться, когда внемлет ему Бог, подающий полезное. Многие желают бесполезного и утешаются этим, а пророк не так. Но что? Он любил, что Бог слушал его, подавая ему полезное. «Преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои». Опять человеческими выражениями он означает мановение Божие. Выражает этими словами нечто другое, именно говорит, «Я не достоин того, чтобы быть услышанным, но он сам снизошел ко мне, и я призову его во дни мои». Что означает «во дни мои»? Будучи услышан, говорит, «Я не отступлю, не сделаюсь беспечным, но во все дни мои буду исполнять это дело. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь». Видишь ли оружие сильное? Видишь ли утешение, разрушающее всякую скорбь? Видишь ли душу, пламенеющую любовью к Господу? Смысл слов его следующий. Для избавления от окружающих меня зол, для меня достаточно призвать Бога. Почему же мы часто призываем и не избавляемся от бедствий? Потому что не призываем так, как должно призывать, а что Бог всегда готов подавать, об этом послушай, как он сам говорит в Евангелии. «Если из вас такой отец, чтобы когда просит сын его хлеба, дал ему камень, и просящему рыбу подал бы змею, и если вы, будучи злыми, умеете доброе даяние давать детям вашим, так аль не паче отец ваш небесный подаст благо просящим у него». Видишь ли, какова его благость, когда наше сравнение с ней оказывается лукавством? Если же таков наш Господь, то будем всегда прибегать к Нему и Его одного призывать в помощники, и найдем Его готовым спасать нас. Если потерпевшие кораблекрушение, несущиеся на досках, призывая людей, находящихся вдали, немедленно располагает их к человеколюбию, хотя не имеет с ними ничего общего, но стали известны им только по случившемуся несчастью, то тем более Бог, человеколюбивый и по существу своему благий, избавит находящихся в нечестии, если только они захотят прибегнуть к нему и искренне призвать его, оставив надежды человеческие. Поэтому, когда ты подвергнешься какому-нибудь неожиданному бедствию, не падай духом, но тотчас восстань и прибегни к безмятежной пристани, несокрушимой защите, к помощи Божией. Он для того попустил тебе подвергнуться бедствию, чтобы ты призвал его. Но многие тогда особенно и падают и теряют бывшее у них благочестие, между тем, как следовало бы поступать напротив. Он весьма любит нас, потому и попускает нам подвергаться скорбям, чтобы мы искренне прилеплялись к нему. Как матери, устрашая непослушных детей различными страшилищами, заставляет их прибегать к своим недрам, и делает это не с тем, чтобы огорчать их, но чтобы привязать их к себе. Так и Бог, всегда желая привязать нас к себе, как сильно любящие, или больше всякого любящего, попускает тебе впадать в такие нужды, чтобы ты постоянно упражнялся в молитве, постоянно призывал его и оставил все прочее, помышлял о нем. Тогда призвал я имя Господне, «Господи, избавь душу мою!» Видишь ли, любомудрую душу, видишь ли, как он, оставив все житейское, просит только одного, чтобы душа его осталась невредимою, не потерпела ничего пагубного для нее. Действительно, когда душа в хорошем состоянии, то все прочее придет само собою. А когда она не в хорошем состоянии, то всякое другое благоденствие не принесет нам никакой пользы. Потому нам должно и делать, и говорить так, чтобы она спаслась. На это указывает и Христос, когда говорит: «Будьте мудры, как змии». Как змии выставляет все свое тело, чтобы только спасти голову, так и тебе нужно оставить все прочее для спасения души. Ни бедность, ни болезнь, ни самое главное из всех бедствий – смерть – не могут повредить подвергшемуся им, когда спасена душа. Равно как и от самой жизни не получишь ничего доброго, когда душа растлилась и погибла. Вот почему пророк, оставив все прочее, говорит только о душе и просит, чтобы она была подвергнута нестрогому суду и избавлена от невыносимых наказаний. Милостив Господь и праведен, и Бог наш милует. Видишь ли, как он научает слушателя не отчаиваться и не предаваться беспечности. Он как бы так говорит: не отчаивайся, потому что Господь милостив, но не будь и беспечен, потому что он праведен. Таким образом, он и предостерегает от беспечности и истребляет отчаяние, с той и другой стороны устрояя наше спасение. 341. Далее, указывая на готовность Божию к помилованию, пророк прибавляет: «Бог наш милует». Хорошо сказал он «Бог наш», противоположность богам, о которых он упомянул прежде. Тем свойственно заколоть, убивать, непримиримо враждовать, а ему миловать, прощать и всегда избавлять от опасностей. Это особенно, между прочим, и доказывает, что те бесы и губители, а он промыслитель, защитник и Бог истинный. Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных, я изнемог, и он помог мне. Здесь пророк указывает на высочайший вид его промышления. Сказав: «Милостив Господь и праведен, и милует», он показывает действие величайшего его человеколюбия. Какое? В отношении к младенцам. О, мы имеем разум, научающий нас остерегать одного и избирать другое, предотвращать угрожающие бедствия и облегчать постигшие нас. Мы уже приобрели силы, знаем способы. А дети лишены всего этого и беззащитны. Но над ними всегда бодрствует промысел Божий. И если бы они не были постоянно под его покровительством, то все погибли бы. Младенца и змей умертвил бы еще в пеленках. И домашняя птица, и многие из пресмыкающихся, живущих в домах. Ни кормилица, ни мать, никто другой не мог бы иметь совершенно достаточного за ними присмотра, если бы они оставались без высшего промысла. Впрочем, некоторые думают, что здесь говорится о зародышах, еще не вышедших из чрева матери. «Смирился, я изнемог, и он помог мне». Не сказал, он не допустил подвергнуться опасности, но спас после того, как они постигли. Сказавший о промысле Божьем вообще, пророк говорит о нем и в отношении к собственному лицу, как обыкновенно он доказывает и общими примерами, и частными. Итак, не ищи ты жизни совершенно безопасной. Она не полезна для тебя. Если она была не полезна для пророков, то тем более для тебя. А что она действительно была не полезна, о том послушай, как он говорит: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». Здесь высказывается двоякая благодарность за то, что Бог попустил подвергнуться опасности, и за то, что не оставил подвергшегося опасности. То и другое есть вид благодеяния, и первый не меньше второго. Но если сказать нечто удивительное, даже больше, потому что последнее избавляет от опасности, а первое делает душу более любомудрую. Хранит Господь простодушных, я изнемог, и он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. В историческом смысле эти слова означают некоторое дивное избавление, успокоение и освобождение. А если принимать их в переносном смысле, то избавление здесь может означать отшествие из здешней жизни и указывает на это успокоение. Действительно, смерть есть освобождение от всех неожиданных бедствий. И скончавшийся с доброй надеждою, уже не подлежит неизвестности, но находится в безопасности. Хотя смерть произошла от греха, но Бог обратил ее к нашему благу. Потому же он не ограничился только ею, но и самую жизнь сделал трудную, дабы ты знал, что он не допустил бы и первой, если бы своею премудростью не мог обратить ей величайшую нам пользу, сказав: «В день, в который вкусишь, смерти умрешь». Он не ограничился этим наказанием, которое заключалось в словах: «Но земля ты и в землю отойдешь». Но он объявляет и другое: «В поте лица твоего будешь есть хлеб твой, тернии волсы возрастит тебе она, в печалях будешь есть». И жене говорит: «Умножаю множество скорбь твою и воздыхание твое, в болезнях будешь родить детей». Первого недостаточно было для того, чтобы вразумить их. А таким образом, мы видим, многие исправляются. Смерть, постигая людей, делает их бесчувственными, а эти бедствия делают живых лучшими. Если же смерть представляется страшной, то причина этого – слабость людей. А что действительно страх происходит от слабости, то послушай Павла, который просил себе смерти и радовался ей, разрешиться и быть со Христом, говорит, что несравненно лучше еще радуюсь и сорадуюсь всем вам, так же и вы радуйтесь и сорадуйтесь со мною. А противным тому тяготился. И не только говорил он сим, но воздыхаем, желая усыновления, избавления телу нашему. Еще, находясь в теле, воздыхаем, будучи отягощены. 342. Видишь ли, какое благо любомудрие! Что другим кажется достойным слез, то ему вожделенно. А что другим кажется достойным радости и веселья, о том он воздыхает. Действительно, недостойно ли воздыханий быть в стране чужой, вдали от своего отечества? И недостойно ли радости скоро возвратиться в тихую пристань, достигнуть горнего жилища, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания? Но скажешь, возможно ли это для меня, грешника? Вот видишь ли, что не смерть причиняет скорбь, а нечистая совесть. Поэтому перестань грешить, и смерть будет для тебя вожделенную. Очи мои от слез! Справедливо сказано это. Там нет ни печали, ни уныния, ни плача. И ноги мои от преткновения. Это важнее первого. Что? То, что мы избавляемся не только от скорби, но и от козни и обольщения. Скончавшийся с добрыми делами стоит на камне, достиг пристани, избег всех препятствий, свободен от всякого страха и смятения, пребывает в постоянном спокойствии, отшедший отсюда таким образом: «Благогожду Господу в стране живых». И мы будем восхищены на облаках в встречении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Хорошо сказал пророк в стране живых. Та жизнь есть истинная жизнь, чуждая смерти, исполненная чистых благ. Когда, говорит апостол, будет упразднено всякое начальство и всякая власть и сила, то последний враг истребится – смерть. Когда все это упразднится, тогда не останется ничего прискорбного, ни забот, ни трудов. Все будет радостью, все миром, все любовью, все спокойствием, все весельем, все истинным, искренним и твердым. Тогда не будет никаких недостатков, ни гнева, ни скорби, ни любостяжания, ни сладострастия, ни бедности, ни богатства, ни бесчестия и ничего другого подобного. Будем же и мы стремиться к этой жизни и делать все для нее. Потому и в молитве нам заповедано говорить: «Да приидет Царствие Твое», чтобы мы всегда представляли себе тот день. Кто проникнут этой любовью и питается надеждой этих благ, тот не сокрушается никаким из настоящих бедствий, не возмущается никакой из здешних скорбей. Как идущие в царственный город не задерживаются ничем на пути, ни лугами, ни садами, ни пропастями, ни пустынями, но не обращая внимания на все это, одно только имеет в виду, ожидающее их отечество. Так и тот, кто ежедневно представляет себе небесный град и питает любовь к нему, ничто трудное не будет считать трудным. И ничто приятное и славное приятным и славным. Что я говорю, не будет считать. Он даже не увидит этого, имея другое зрение. Такое, какое заповедовал Павел, сказав: «Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Видишь ли, как он изобразил тот же путь другими словами. Итак, будем стремиться к тем благам, чтобы достигнуть их и насладиться вечною жизнью, которой досподобимся все мы, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и присно и во веки веков. Аминь. 344. На Псалом 115. «Я веровал и потому говорил, я сильно сокрушен». Упоминая об этом изречении, блаженный Павел и говорит, имея тот же дух веры по написанному, «Веровал, потому говорил». «И мы веруем, потому и говорим». 2 Коринфянам 4.13. Итак, необходимо прежде сказать, как апостол воспользовался этими словами и о чем у него была речь. Тогда будет ясно для нас и пророческое изречение. А с другой стороны, то учение самое лучшее, в котором не прерывает связи речи, не берут одну часть и не останавливаются на ней, но предлагают объяснение с самого начала. О чем же беседуя Павел упомянул об этом пророческом изречении? О воскресении и наслаждении будущими благами, которое превосходит всякое слово, ум и представление, так как все это выше всякого слова и не может быть объяснено, но должно быть принимаемо верою, то, чтобы иудей не смущался и не считал себя обманутым, как бы питаемый пустыми надеждами, апостол исправляет его неразумие и как бы так говорит: «Я требую не нового чего-нибудь, а древнего блага, веры». Так говорит Павел. А пророк, намереваясь предсказать о некоторых благах, ожидающих иудеев в настоящей жизни, и выходящих из ряда дел человеческих, и желая, чтобы никто не оставался неверующим, начинает псалом так: «Веровал, потому говорил». Когда Иерусалим пал, храм обратился в развалины, и все иудеи, плененные и связанные, были отведены в чужую страну, а иноплеменники заняли их землю вместо них и получили повеление насаждать виноград, строить домы и заключать браки, тогда все это повергло иудеев в отчаяние. И они рассуждали сами с собой так: если мы, имея город, оружие, башни, множество имущества, храм, жертвенник, богослужение, обряды и все прочее общественное устройство, были преданы, сделаны пленниками, отведены в рабство, то теперь, находясь в чужой стране и лишившись всего, обезоруженные и обращенные в рабов, как мы можем возвратить свое отечество? Так как многие из более слабых, рассуждая таким образом, смущались, беспокоились и не внимали пророкам, предсказывавшим возвращение, то псалмопевец и сказал эти слова, внушая всем, что нужно веровать глаголам Божиим. Другие пророки говорили им иначе, как, например, Исаия: «Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. И еще, посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, породившую вас. Ибо я произвел его, я призвал его и осветил, и размножил его». Исаия 51.1. Смысл этих слов следующий. Авраам не был ли иноплеменником, бездетным и престарелым? Не имел ли жену и по возрасту, и по природе неспособную к деторождению? Не было ли состояние его во всех отношениях безнадежным? Что же, от него одного, бездетного, престарелого, не наполнил ли я всю вселенную? Почему же вы смущаетесь? Если я мог от одного наполнить вселенную, то тем более от вас немногих наполню Иерусалим. Потому и говорит пророк: посмотрите на скалу, из которой вы иссечены, называя так Авраама, и в долину рва, из которой вы извлечены, называя так Сарру. Как глубина рва сама по себе не имеет воды, но получает ее от верхних дождей, так и Сара, не имевшая сама по себе способности деторождения, получила эту способность свыше. И как камень никогда не приносит плода, так и Авраам не был к тому способен. Но я произвел вас из него и от одного наполнил такие страны. Потому и Иезекииля Бог выводит в поле, показывая ему кучу костей, оживляет их, пророчествует, и, указывая на кости, говорит: «Если я могу воскрешать мертвых, то тем более вас, живых, возвести». Так говорили другие пророки, а этот так: «Веровал, потому говорил». То есть нужно веровать обетованием, так как и я, рассуждая об этом, представляя это и принимая верою, рассеял всякое сомнение. Павел говорит, что и по отношению к нашим чувственным и видимым благам нужна вера. Если же она нужна по отношению к чувственным, то тем более к духовным. Если для принятия того, что они возвратят свой город, иудеям нужна была вера, то тем более нам, ожидающим неба. Когда совершается что-нибудь великое, превосходящее ум и превышающее разум, тогда должно руководствоваться верою, а не исследовать дело обыкновенным порядком человеческим, потому что чудные дела Божии выше всего этого. Потому мы должны, обуздывая свои помыслы, обращаться к вере и таким образом прославлять Бога. Кто старается своими мыслями исследовать дела Его, тот не прославляет Его, желая подчинить уничиженному своему разуму неизреченные дела Его домостроительства. Вот почему и Павел, повествуя об Аврааме, который не поступал так, но, удержав свои помыслы, взирал на силу обещавшего и показывая, что этим он особенно прославил Бога, и говорит: «И не поколебался в обетовании Божьем, не усомнился неверием, зная, что Бог может сделать и силен, и сотворит». Что же значит? «Имея тот же дух веры по написанному, веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». Здесь апостол открывает нам великое таинство. Какое? То, что Ветхие и Новые Заветы происходят от одного и того же Духа, что один и тот же Дух, глаголовший в первом, глагол и в последнем, что вера есть наставница всех, и без нее ты не можешь сказать ничего. И мы, говорит, веруем, потому и говорим. Если отвергнешь веру, то невозможно и уста открыть. А для чего он не сказал, имея ту же веру, но тот же Дух веры? Для того, чтобы объяснить излагаемый предмет и показать, что нужно руководство Духа для восшествия на высоту веры и обличения слабости разума. Потому и в другом месте он говорит так. Первое послание к Коринфянам 12:7. «Каждому дал Духа на пользу. Одному Духом дается слово премудрости, другому – слово разума, иному – вера, иному – дары исцелений». Но, может быть, кто-нибудь скажет, и справедливо, что он говорит о другой вере, посредством которой совершались чудеса. И я знаю, что иная та вера, о которой апостолы говорили. Покажи нам. И иная та, по которой все мы называемся верными, не совершая чудес, а имея познание благочестия. Апостолы говорили: умножь в нас веру. Но и здесь нужна помощь Духа. Так Лука о некоторой жене пишет, что Господь отверг сердце ей внимать глаголом Павловым. И Христос говорит: «Никто не приходит ко мне, если не привлечет его Отец». Если же это дело Божие, то грешат ли неверующие, когда ни Дух не помогает им, ни Отец не влечет, ни Сын не руководит? И о себе самом он говорит: «Я есть путь», выражая, что для приведения к Отцу нужно его руководство. Итак, если Отец влечет, Сын руководит, Дух просвещает, то грешат ли те, которые не привлечены, не руководимы, не просвещены? Грешат, потому что они сами не оказали себя достойными этого просвещения. Так, посмотри, случилось с Корнилием. Он не сам собой достиг этого, но Бог призвал его, потому что он сам предварительно сделал себя достойным того. Поэтому и Павел, беседуя о вере, и говорит: «И сие не от вас, Божий дар», Ефесянам 2:8. Бог не оставляет и тебя без добрых дел. Хотя от Него зависит привлекать и руководить, но Он ищет благо покорной души и тогда оказывает свое содействие. Вот почему и Павел в другом месте говорит: «Призванным по Его изволению». В самом деле, добродетель и спасение наше бывает не по принуждению, хотя большая часть и почти все зависит от Бога, но Он предоставил нечто малое и нам, чтобы назначение венцов сообразовалось с личным достоинством каждого. Потому и Павел сказал, имея тот же дух веры, то есть глаголовший в Ветхом Завете, присовокупил: «И мы веруем, потому и говорим». Здесь вера нужна гораздо больше, нежели там, как по существу обетований невидимых и духовных, так и по порядку времени, потому что наши награды не в настоящей жизни, а в будущей. Далее, и касательно настоящих благ, нужна вера, потому что и духовные дары при самом даровании их требуют веры, как, например, сообщение таинств, дар крещения. Так сила этих благ превосходит всякое слово. Если же касательно предметов вещественных и чувственных нужна была вера, то тем более она нужна здесь. Впрочем, апостольское изречение достаточно объяснено. Время перейти к пророчеству и сказать, что говорит блаженный Давид. Что же, говорит он, я веровал, потому говорил. Хотя он еще не сказал ничего, но выражает то, что уже сказано было в мыслях его. Что же было сказано? Размыслив, говорит, о несчастье и плачевном состоянии иудеев, о совершенном опустошении и конечной погибели, я не усомнился в перемене к лучшему, но надеялся на нее, возвещал о ней и говорил. И в предыдущих псалмах я много говорил о ней, но говорил и возвещал по внушению веры. 347. Другой же, не столько научившийся вере, посмотри, как хромает и смущается. Сам Давид в другом псалме, но не о себе самом, а о страданиях людей колеблющихся, говорит так. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам, а я, едва не поскользнулись ноги мои, едва не пошатнулись стопы мои, я позавидовал безумным». Разумея, не ноги и стопы, но помыслы хромающие. Присовокупляет и причину следующую. «Позавидовал безумным», то есть в виде иноплеменников, благоденствующими, а иудеев униженными. О каком же роде колебаний говорит он? И я сказал, так не напрасно ли я ощущал сердце моего и омывал в невинности руки мои. Говорит и о том, что побудило его сказать это. Эти грешники, они радуются в этой жизни, умножают богатство. Потом смотри, как опять обращается к себе самому. Если бы я, говорит, стал рассуждать так, то я был бы повинен пред родом сынов твоих. Я это не разумел до тех пор, пока не вошел во святилище Божие. Смысл слов его следующий. Я утомился. Я изнемог в помыслах, потому что таковы помыслы. Потом рассудил, что я делаю трудное дело, потому что, ища таким образом, я не буду в состоянии ничего узнать ясно, пока не возвращусь в Отечество. Видишь ли, какое зло предоставлять предметы веры рассуждению, а не вере. Если бы такой человек был тверд в вере, то он не сказал бы этого, не смутился бы, не поколебался бы, не подвернулись бы ноги его и не уклонились бы стопы его. Но не так было с пророком. Став на камне, он не смущался и не колебался, но в виде иудеев в таком жалком состоянии, а иноплеменников в противоположном, он громким голосом и с полным убеждением возвещал о возвращении, часто и во многих псалмах. И был твердо уверен в этом, взирая не на силу иноплеменников и не на слабость иудеев, а на силу обещавшего Бога. Потому и говорит, я веровал, потому и говорил. Я сказал в опрометчивости своей, всякий человек ложь. Я сильно сокрушен. Здесь опять открывается его светлая вера, потому что и великое несчастье не повергло его в отчаяние. Такова вера. Она есть некоторый священный якорь, который со всех сторон укрепляет имеющую ее душу. Она тогда особенно и обнаруживается, когда среди затруднительных обстоятельств убеждает имеющего ее питать благие надежды, прекращая смятение помыслов. Это выражает пророк словами «Я сильно сокрушен». Огорчен был, но не отчаялся, не пал духом. Потом объясняет, что он не просто был огорчен, но весьма сильно, и прибавляет «Я сказал в опрометчивости моей, всякий человек ложь». Что значит «в опрометчивости моей»? При избытке несчастья, при великости бедствий. Нас постигло, говорит, столь великое множество, что привело в исступление и смущение. «Я сказал в опрометчивости». Здесь называют «притупление чувств, происходящее от страданий». Так, когда говорится об Адаме, что Бог навел на него исступление, то выражается состояние некоторой нечувствительности. Исступление называется то состояние, когда человек бывает вне себя. А наведено было тогда исступление на Адама для того, чтобы он не чувствовал взятия из него ребра и не страдал при этом. Таким образом, Бог, желая отклонить от него чувство боли, чтобы он не стал ненавидеть происшедшее от него, как пострадавший от этого навел на него сон, исступление. И в другом месте говорит: «Напал на них ужас» в Иоанне 10.10. Здесь также выражается некоторое изумление и нахождение вне себя, и везде слово «исступление» означает это. Такое состояние бывает или по действию Божию, или вследствие чрезвычайных страданий, потому что и несчастье может производить исступление и смущение. Таким образом, пророк говорит здесь об исступлении от великих бедствий, постигших его. Но что значит «всякий человек лжив»? Уже ли нет ни одного праведного? А как же об Иове написано: «Вот человек верный, истинный, праведный, богобоязненный»? Что скажем мы о пророках? Если они лживы и сказано ими ложно, то все погибло. Что скажем об Аврааме? Что о всех праведниках? Видишь ли, как худо принимать изречения Писания буквально, а не проникать в смысл их. Что же значит «всякий человек лжив»? То, что говорит он и в другом месте. «Человек уподобился суете». Или что говорит другой пророк в словах: «Всякая плоть, как трава, и вся слава человеческая, как цвет на траве». То есть вещь самая маловажная, скоро приходящая, подобная тени, сновидению или какому-нибудь призраку. 349. Дабы ты убедился, что я говорю это не просто для одного сравнения, то другой переводчик и сказал «лживость», а третий «лжет». Это последнее выражение весьма отличается от первых. Ложь есть порог души, а быть недостаточным, скоро приходящим, изменяемым, подобным сновидению, цвету и тени, несовершенство природы. Здесь сказано то же, что говорится в словах: «Я есть земля и пепел». И еще: «Что гордится земля и пепел?» Сирахов 10.9. Или «Что сказал тот же пророк? Что есть человек, что ты помнишь его?» Псалом 8.5. Во всех этих местах выражается тленность и ничтожество природы. Так мы говорим о жатве. Жатва обманула, то есть не оправдала надежды. Или говорим: «Год обманул», выражая то же самое. Так как человек есть существо тленное и ничтожное, и особенно в несчастье мы обыкновенно так любомудрствуем и рассуждаем о слабости природы, то и пророк, томимый скорбью, взирая на природу человека, достойный сожаления, а обнаруживающий во всем свою тленность и ничтожество, сказал, что всякий человек лжив, то есть человек – ничто. И в другом месте он сказал: «Подобно призраку ходит человек. Что воздам Господи за все благодеяния Его ко мне?» Смотри, как он показывает величие благодеяния не только тем, что сделано, но и тем, кому оно сделано, выражая другими словами ту же мысль, какую сказал он в псалме. Как там сказал: «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его», так и здесь. Благодеяние является вдвойне важным, когда оно и по существу своему велико, и оказывается кому-нибудь ничтожному существу, что также увеличивает благодеяние и милость. Чтобы выразить это, он и говорит: «Что воздам Господу», объясняя, что Бог удостоил такого дара человека, который есть ложь, существо тленное и ничтожное, «за все благодеяния его ко мне». Благодарной душе свойственно заботиться искать, чем бы воздать благодетели за полученное от него благодеяние, и сделав со своей стороны все, считать себя не сделавшей ничего достойного. Упомянув сначала о воздаянии, он далее обещает принести это воздаяние и выражает двойную благодарность: и принесением того, что мог, и изъявлением того, что, принесши это, он не принес ничего достойного. Что же он намеревается воздать Богу? Послушай: «Чашу спасения приму и имя Господне призову». Те, которые принимают эти слова в переносном смысле, утверждают, что здесь говорится об общении в таинствах. Но мы, держась исторического их значения, полагаем, что здесь говорится о возлиянии и жертвоприношениях и благодарственных песнопениях. В Ветхом Завете были различные жертвы. Так была жертва хваления, о грехах всесожжения, о спасении, жертвы мира и многие другие. Таким образом, смысл слов его следующий: «Я не имею ничего достойного принести, но что имею, то и приношу. Я принесу Богу жертву благодарности, и буду воспоминать о дарованном от Него мне спасении. Обеты мои воздам Господу перед всем народом Его». Обетами называют здесь обещания, обеты. Во время бедствий мы прибегаем к Богу, и Он призывал себя, признавал должником Его, обещая Ему принести эти жертвы, если избавиться от бедствий. Так как, говорит, несчастье прекратилось, то я совершу обеты свои перед Господом, перед всеми людьми Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. Другой переводчик говорит «драгоценно». Какая здесь связь речи? Какое отношение имеют эти слова к предыдущим? Кто рассмотрит внимательно, тот найдет между ними тесную связь, сказав «что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?». Показав благодеяние Его, пророк говорит, что Бог печется не только о жизни, но и о смерти праведных, и не только о смерти, происходящей по естественному закону, но и о бывающей часто по особой воле Его. Не слышишь ли слов Павла? Он говорит, «А я желал бы выйти из плоти, но для вас нужнее, и я твердо знаю, что останусь и пребуду с вами». Впрочем, удивительно ли, что со смертью их бывает так, если рождение некоторых из них было не по закону природы, например, Исаака, Самуила, потому апостолы называют их не чадами плоти, но чадами обетования. Так и Моисей умер не просто, но по особенному определению Божию, как Иоанн Креститель, по его попущению. Хотя смерть его была наградою блудницы, но при всем том она была честна. Подлинно, смерть его была честна, потому что он лишился жизни за истину, и так честна, что сам убийца боялся его. А что он действительно боялся, об этом послушай, как свидетельствует евангелист, говоря об Ироде. «И говорил Ирод, что он Иоанн Креститель, воскрес из мертвых, и потому делаются чудеса им. Посмотри, как честна была и смерть Авеля. Где Авель, брат твой, сказал Господь, голос крови брата твоего вопиет ко мне». 351. Посмотри на Лазаря, как он после смерти был несен ангелами. Посмотри, как и гроба мучеников стекаются целые города и народы, пламенеющие любовью. В таком смысле он говорит, что Бог имеет великое попечение, великое промышление и о смерти праведных. Они умирают не просто и не случайно, а тогда, когда Он попускает по своему устроению. Потому пророк, желая выразить это, и сказал «пред Господом, о Господи, я раб Твой и сын рабы Твоей, Ты разрешил узы мои». Говорит не об общем для всех рабстве, но о происходящем от великого расположения и преданности, пламенея любовью, которая есть величайший венец светлейшей всякой диадемы. Потому и Бог поставляет это великую похвалу, когда говорит Моисей «раб мой». Кончался. «И сын рабыни твоей, то есть издревле, от предков мы посвящены на служение тебе». Это и Павел вменяет великую честь Тимофею. «Вспоминаю, — говорит, — о нелицемерной вере твоей, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и в матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе. Ты знаешь священное писание из детства». И в другом месте о себе говорит «Еврей от евреев», и еще «Они евреи, и я, израильтяне, и я». Так как имели некоторое преимущество перед прозелитами, те, которые были израильтянами издревле, от предков. Вот почему и пророк говорит «И сын рабы твоей разрешил узы мои». Не сказал «ослабил», но разрешил, выражая, что они сделались недействительными. Узами он называет скорби, искушения, опасности. Есть узы добрые, в которых лучше быть заключенным, как, например, те, о которых говорится в союзе мира, и которые есть союз совершенства, Колоссиан 3.14. Но есть узы и противоположные, как, например, те, о которых говорится «пленники своих грехов, каждый заблуждается», притча 5.22. На это указывает и Христос, когда говорит «сию черь Аврааму, связанную так сатаною, не надлежало ли развязать?» И Исаия говорит о Христе «И дал тебя в завет народам, находящимся в узах». Эти-то узы Бог растерзал, а не разрешил. Первое больше последнего. Впрочем, не погрешит и тот, кто захочет принимать эти слова в переносном смысле, разумея здесь узы грехов и всего ветхого человека. Есть и еще прекрасные узы, которые всегда носил Павел. Как он сам говорит, Павел – узник Иисуса Христа. И еще, о нем же связан есть узами. Тебе принесу жертву хвалы. Смотри, как он выше и ниже, и везде приносит это воздаяние Богу. Выше, он говорит, чашу спасения приму имя Господне, призову. И здесь, тебе принесу жертву хвалы, то есть буду благодарить, буду воспевать. И имя Господне призову. Видишь ли, какова его жертва хвалы? Обеты мои воздам Господу перед всем народом. Во дворах дома Господне посреди тебя, Иерусалим, аллилуйя. Это делает он не из желания показать себя, не из тщеславия, но желая во всех возбудить собственную ревность и сделать их общниками благодарности. Так поступают все святые, призывая к общему хвалению не только людей, но и самую тварь всю, когда они получают какое-нибудь благодеяние. Действительно, ничто так не угодно Богу, как то, чтобы быть благодарным Ему не только в счастье, но и в несчастье. Это особенно и есть жертва, это величайшее приношение. Так прославился Иов, так Павел, так Иаков, так каждый из праведников, воздавая признательность и благодарность Богу, особенно в трудных обстоятельствах. Так будем поступать и мы. Будем всегда благодарными, чтобы получить и вечные блага, которых досподобимся все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 353. На Псалом 116. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам и истина Господня вовек. Аллилуйя! Для всякого очевидно, что эти слова составляют пророчество о церкви верующих и предсказание о проповеди, которая объяла всю вселенную. В псалме призывается не один, не два или три только народа, но вся земля и море. А это оправдалось тогда, когда воссияло пришествие Христово. Потом пророк представляет и причину спасения, объясняя, что они спаслись не за собственные добрые дела, не за жизнь и подвиги, но единственно по человеколюбию Божию. Ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. То есть стала основательно, крепко, тверже камня, подлинно она возрастает с каждым днем более и более, и истина Его пребывает вовек, потому что тогда особенно воссияла истина. Он сказал так потому, Ветхий Завет был образом и тенью. Это выражает и Евангелист, когда говорит, «Закон дан был через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». На Псалом 117. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». В этом псалме есть следующее изречение, которое обыкновенно поет народ. «Сей день, который сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся вон!» Оно во многих производит восторг, и потому народ имеет обыкновение петь его особенно во время духовного и небесного праздника – Пасхи. Но мы, если хотите, рассмотрим весь псалом сначала и объясним его не со стиха воспеваемого, но с самого начала. Отцы заповедали народу петь этот стих как благозвучнейший и заключающий в себе некоторую высокую истину. Чтобы он, и не зная всего псалма, получал отсюда совершенное наставление. А нам нужно рассмотреть весь псалом, потому что и в середине его находится важное пророчество. Здесь сказано «Камень, который отвергли строители, стал во главу угла», что и Христос повторил иудеям довольно прикровенно, потому что они уже пылали гневом, и он не хотел более раздражать их, так как он трости надломленной не преломил и льна курящегося не угасил, а однако повторил. Итак, рассмотрим этот псалом, как мы сказали, сначала. Какое же его начало? «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Представляя благодеяние Божие во вселенной, непрестанное человеколюбие, которое Он являет во всем, пророк призывает всех к общению в благодарности – указывая на величайшее и главное из благодеяний его. «Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость его». Что говоришь ты? Дом Израилев, тот, который многократно подвергался плену, рабствовал в Египте, рассеян до последних пределов земли, терпел бесчисленное множество бедствий в Палестине? «Да», — говорит он, — «израильтяне особенно служат свидетелями благодеяния его, которых они получали гораздо больше, нежели другие, и самые страдания их свидетельствуют о великом к ним благоволении Божьем. Если посмотреть внимательно, то и за пришествие Христово они должны много благодарить Бога. Хотя они потерпели бедствие, но это произошло не от того, кто пришел, а от собственного их неразумия. Он пришел к ним и часто говорил: «Я не послан к иным, но только к погибающим овцам дома Израилева и ученикам. На путь язычникам не ходите, а идите наиболее к погибающим овцам дома Израилева и к хананеянке. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Он все делал и устроял для их спасения. Если же они оказались недостойными благодеяния, то должны винить собственное нечестие и крайнее неразумие. «Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость его». Здесь он призывает к песнопению, в частности священников, показывая, как превосходно священство. Чем они важнее были других, тем больше удостоились чести от Бога, не только по священству, но и во всем прочем. «Для них сошел огонь с неба, отверзлась земля, произрос жезл, и множество других чудес совершилось для них, или лучше, за них. Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость его». Такие люди особенно способны видеть человеколюбие его и во всем познавать благость его. Что значит «ибо вовек милость его»? Значит, постоянное, непрерывное, во всем сияющее и проявляющееся. Если же многие не видят ее, то не видят по слабости собственного разумения. Как больные глазами не видят солнца, потому самому и здоровые не всегда могут смотреть на него по причине чрезмерного блеска, так невозможно знать вполне и всего промышления Божие, потому что величие его разума и премудрости много превосходит понятия человеческие. Притом многие страсти ослепляют неразумных так, что они совершенно не видят его. И, во-первых, страсть к удовольствиям, при которой не замечает и того, что для всех ясно. Затем, во-вторых, невежество и развращение ума. В самом деле, не безумно ли отца, который наказывает сына, одобрять и хвалить, и за это особенно почитать отцом, а на Бога, когда он наказывает за грехи, роптать и жаловаться? Что может быть хуже развращения, жаловаться на действия противоположные? То роптать, что Бог наказывает, то, что не наказывает. Когда видят грабителей и корыстолюбцев, то хотят, чтобы они были наказаны. А когда сами грешат, то не хотят. Это знак развращенного ума. Кроме того, в-третьих, люди иногда и не знают, что хорошо и что худо, но ошибаются в суждении о вещах по причине своего пристрастия ко злу и наклонности к порокам. В-четвертых, даже и не помышляют о своих грехах. В-пятых, невыразимо велико расстояние между Богом и людьми. В-шестых, Бог не желает открывать всего и везде, потому что нам достаточно знать и немногие частности. 355. Не должно стараться узнавать распоряжение Божие во всем. Это значило бы домогаться невозможного и совершенно превышающего всякую созданную тварь. А те, которые хотят познать их отчасти, должны быть свободными от упомянутых страстей. И тогда они увидят их яснее солнца, хотя не вполне, а только отчасти, и будут благодарить его за все. «Из тесноты воззвал я к Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь». Видишь ли благость и человеколюбие Божие? Пророк не сказал, я был достоин или сделал добрые дела, но только призвал. И эта молитва была достаточна для избавления от бедствия. Так и об иудеях в Египте Бог говорит: «Я видел их озлобление, людей моих, и сошел взять их. Не сказал я, увидел благочестие народа моего или перемену его к лучшему, но скорбь его и услышал вопль его». видишь ли, милосердного отца, подающего помощь в задние страдания. У людей не всякий страждущий удостаивается помилования. Часто, видя рабов наказываемыми и переносящими скорби, мы не облегчаем их страданий, представляя великость их преступлений. А Бог избавил здесь заодно страдание, и не только избавил от страдания, но и доставил великую безопасность. И услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Страдание для того и было допущено, чтобы страждущие сделались более исправными и любомудрыми. Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек? Видишь ли высоту духа? Видишь ли ум, так возвышающийся над человеческой немощью, что не обращаешь внимания на всю природу? Это будем и мы не только петь, но выражать и делами. Пророк не сказал, я ничего не потерплю, но не убоюсь, не устрашусь, что сделает мне человек? То есть хотя и потерплю, но не боюсь. Так же говорит и Павел, если Бог за нас, то кто против нас? Творение святого Иоанна Златоуста, том 5, страница 356, кассета 3, толкование на 117-й псалом.